4. Представление. Побаливает печень, приливает желчь, неврастенические расстройства,
тонзиллит,
артрит. Это лишь малая часть недугов, от которых вас может избавить профессиональное кровопускание. В нашей конторе лежат пачки благодарственных отзывов, с которыми можно ознакомиться в любое время. Не доверяйте свое здоровье недоучкам-любителям. Положитесь на специалистов с многолетним опытом. Цепиш. Профессиональное кровопускание. Румыния, Париж, Лондон, Уитби. Не впадай в отчаяние. Попробуй кровопускание. То, что мой друг оказался мастером маскировки и переодевания, не должно было меня удивить, но все же я удивился, и сильно. В течение следующих 10 дней через наши двери на Бейкер-стрит прошли десятки различных колоритных личностей. Пожилой китаец, молодой повеса, толстая рыжая женщина вполне очевидной профессии и почтенный старик с ногами, опухшими от подагры. Каждый из них входил в комнату моего друга и со скоростью, которая бы сделала честь любому актеру варьете, оттуда выходил мой друг. Он ничего не говорил о том, чем занимался в это время. Предпочитая отдыхать, устремить невидящий взгляд в пространство и делая иногда заметки на первых попавшихся под руку клочках бумаги, заметки, которые я нашел, откровенно говоря, совершенно невразумительными. Он казался настолько поглощенным своими мыслями, что я даже начал волноваться за его здоровье. А затем, однажды вечером, он вернулся домой, одетый в свой обычный костюм, с легкой улыбкой на лице, и спросил, как я отношусь к театру. «Не лучше, не хуже, чем любой другой», — ответил я. «В таком случае берите бинокль», — заявил он, — «мы отправляемся на Друри-Лейн». Я ожидал, что мы пойдем в оперетты или что-то в этом духе, но вместо этого мы оказались в, наверное, худшем театре на Друри-Лейн. Мало того, что этот театрик присвоил себе название «Королевский», так он еще и находился, прямо скажем, не совсем на Друри-Лейн, а в конце Шефтсбери-авеню, там, где дорога подходит к трущобам Сент-Джайлса. По совету моего друга я спрятал бумажник и, следуя его примеру, захватил увесистую трость. Как только мы уселись в партере, я купил 3-грошовый апельсин у милой девушки, которая продавала их зрителям, и посасывал дольки, пока мы ждали 3-го звонка. Мой друг тихонько сказал мне: «Считайте себя счастливчиком, что вам не пришлось сопровождать меня в игорные притоны и подпольные бордели. Или в сумасшедшие дома. Еще одно место, которое принц Франц часто одаривал своим вниманием», как мне удалось выяснить. Но он никуда не ходил больше, чем один раз. Никуда, кроме... Вступил оркестр, и занавес поднялся. Мой друг замолк. По-своему, это было неплохое представление. Давали 3 одноактные пьесы. Между актами публику развлекали комическими куплетами. Главный актер был высок, бледен и отличался прекрасным голосом. Прима была элегантна, и ее пение разносилось по всему театру, а комик знал толк в частушках на грубом языке лондонского дна. Первая пьеса была забавной комедией переодеваний. Главный актер играл пару близнецов, которые никогда не встречались, но умудрились, благодаря нескольким забавным неурядицам, оказаться помолвленными с одной и той же девушкой, которая была наивно уверена, что имеет дело с одним единственным человеком. Двери распахивались и со стуком закрывались, когда актер менял роли. Вторая пьеса представляла собой трогательную историю о девочке-сироте, которая умирает от голода в снегу, продавая оранжерейные фиалки. Ее бабушка, в конце концов, узнала ее и рассказала, что ребенка 10 лет тому назад похитили бандиты, но было уже поздно, и маленький замерзший ангел испустил последний вздох. Должен признаться, я не раз утирал глаза своим льняным платком. Представление завершилось воодушевляющей исторической постановкой. Действие происходило 700 лет тому назад. Вся труппа изображала жителей деревни на берегу океана. Они увидели, как вдалеке из океана поднимаются величественные фигуры. Герой радостно провозгласил крестьянам, что это «великие древние», чей приход был некогда предречен, возвращаются к нам из Рлхайна и из туманной Каркозы, и с равнин Ленга, где они спали, или ждали, или коротали время своей смерти. Комик предположил, что селяне съели слишком много пирогов и выпили слишком много эля, раз им чудятся какие-то фигуры в море. Дородный мужчина, который играл жреца римского бога, объявил, что эти фигуры — чудовища и демоны, которых необходимо уничтожить. В кульминационной сцене герой забил жреца до смерти его собственным распятием и приготовился приветствовать их по их возвращении. Героиня пела щемящую арию, а за ее спиной на заднике сцены при помощи какого-то хитрого устройства вроде волшебного фонаря пролетали по нарисованному небу их тени. Сама королева Альбиона и черный из Египта, почти похожий на человека, а за ними древнейший козел Отец Тысяч, император всего Китая, и царь безответный и властитель нового света, и белая госпожа антарктической твердыни, и все остальные. И как только новая тень пробегала по сцене, изо всех глоток на галерке врывался одобрительный крик, и вскоре, казалось, дрожал самый воздух. Луна поднялась в раскрашенном небе, а когда достигла высшей точки, последним актом театрального волшебства сменила цвет с бледно-желтого, как в старых преданиях, на родной и привычный, багровый, каковым она светит нам и ныне. Актеров несколько раз вызывали на поклон криками и смехом, но вскоре занавес опустился в последний раз, и представление завершилось. «Итак», — спросил мой друг, — «как вам это понравилось?» «Превосходно! Просто отлично!» — ответил я, потирая зудящие от аплодисментов руки. «Ах вы, чистая душа!» — сказал он с улыбкой. «Давайте пройдем за кулисы». Мы вышли на улицу, обошли здание театра и оказались у служебного входа, где тощая женщина с большой бородавкой на щеке деловито вязала что-то на спицах. Мой друг показал ей визитную карточку, и она провела нас внутрь здания по короткой лестнице в маленькую общую гримерную. Масляные лампы и свечи медленно оплывали перед мутными зеркалами, а мужчины и женщины смывали грим и снимали костюмы, ничуть не беспокоясь о благопристойности. Я отвел глаза. Мой друг выглядел невозмутимым. «Не могу ли я поговорить с мистером Верне?» — громко спросил он. Молодая женщина, которая играла наперсницу героини в первой пьесе и развязную дочь трактирщика в последней, указала куда-то в глубину комнаты. «Шерри! Шерри Верне!» — позвала она. Молодой человек, который поднялся на ее зов, был весьма худощав. На самом деле он не был столь привлекателен, каким казался по другую сторону рампы. Он окинул нас насмешливым взглядом. «Неужели я имею честь лицезреть?» «Меня зовут Генри Кэмберли», — произнес мой друг, слегка растягивая слова. «Вы могли обо мне слышать». «Должен признаться, что такого счастья мне не выпало», — ответил Верне. Мой друг преподнес актеру тисненную визитную карточку. Тот посмотрел на карточку с неподдельным интересом. «Антрепренер? Из нового света? Бог мой! А это...» — он посмотрел на меня. «Это мой друг, мистер Себастьян. Он не из нашего цеха». Я пробормотал что-то по поводу того, как мне понравилась постановка, и пожал актеру руку. Мой друг сказал: «Вы когда-нибудь бывали в новом свете?» «Мне еще не выпадала такая честь», — признался Верне, «хотя это всегда оставалось моей заветной мечтой». «Ну-с, дорогой вы мой», — сказал мой друг с непосредственностью выходца из нового света, «может быть, вам и повезет воплотить вашу мечту в жизнь». «Вот это последняя пьеса. Никогда не видел ничего подобного. Это вы написали?» «Увы, нет. Автор пьесы — мой добрый друг. Впрочем, это я изобрел механизм, который создает движущиеся тени. Лучшего вы на современной сцене не найдете». «Вы не скажете, как зовут драматурга? Возможно, мне стоит поговорить с этим вашим другом лично». Верно покачал головой. «Боюсь, что это невозможно. Он человек с высокой профессиональной репутацией и не хочет делать свою причастность к театру достоянием общественности».
«Вот как!» Мой друг вытащил из кармана трубку и сжал зубами мундштук. Затем он похлопал себя по карманам. «Простите, великодушно», — начал он, — «я, кажется, где-то забыл кисет с табаком». «Я курю крепкий черный шек», — сказал актер, — «но если вы не возражаете...» «Отнюдь», — искренне воскликнул мой друг, — «я и сам курю крепкий шек». И он наполнил трубку табаком актера. Оба закурили, а мой друг расписывал перед Верной блистательные перспективы, которые ожидают труппу, когда она поедет с новой пьесой в турне по городам Нового Света, от острова Манхэттен до самой южной оконечности континента. Первым актом станет последняя из виденных нами сегодня пьес. Затем можно поведать, скажем, о власти древних над человечеством и его богами, или показать мир варварства и тьмы, которые неизбежно воцарились бы, если бы не присмотр и забота со стороны правящих семей. Тем не менее, автором всей пьесы должен быть этот ваш таинственный друг. И что в ней произойдет, решать только ему, — заметил мой друг. Наша драма будет создана им. Зато я могу гарантировать вам многочисленную публику и значительную часть прибыли от спектаклей, скажем, 50%. «Это просто невообразимо!» — откликнулся Верне. «Надеюсь, все эти перспективы не рассеются, как табачный дым». «О, нет, сэр, ни в коей мере», — сказал мой друг, попыхивая трубкой и усмехаясь шутке актера. «Приходите ко мне в контору на Бейкер-стрит завтра утром, после завтрака, скажем, в 10, и приводите с собой вашего друга-драматурга, а я приготовлю контракты по всей форме». После этого актер вскарабкался на кресло и захлопал в ладоши, призывая остальных к тишине. «Дамы и господа, я должен сделать объявление», — сказал он звучным голосом. «Этот джентльмен Генри Кэмберли — антрепренер, и он предлагает нам отправиться с ним через Атлантический океан к славе и успеху». Раздалось несколько радостных возгласов, а комик проворчал. «Ну что ж, хоть придет конец селедке и квашеной капусте». Все захохотали. Провожаемые улыбками актеров, мы вышли из здания театра на окутанной туманом улице. «Дорогой друг», — начал я, — «что бы вы там ни слова», — сказал он, — «в этом городе много ушей». И ни слова не было произнесено, покуда мы не наняли кэп. Забравшись внутрь, мы потряслись по Чаринг-Кроссроуд. И даже тогда, прежде чем сказать хоть что-нибудь... Мой друг вынул трубку изо рта и вытряхнул пепел и остатки табака в небольшую жестянку. Он закрыл ее крышкой и спрятал в карман. «Итак», — сказал он, — «высокий найден. Или я голландец. Теперь нам остается только надеяться, что жадность и любопытство хромого доктора приведут его к нам завтра утром». «Хромого доктора?» Мой друг фыркнул. «Я его так зову». По следам и другим уликам было очевидно, что той ночью в комнату с принцем вошли два человека. Высокий, с которым, если только я не ошибаюсь, мы сегодня познакомились, и хромой, который распотрошил принца как профессиональный хирург. «Доктор?» «Именно. Мне неприятно это говорить, но мой опыт свидетельствует, что когда врач идет по кривой дорожке, он становится более злобным и ужасным существом, чем даже худшие из обычных головорезов. Был ведь Хьюстон с его кислотными ваннами, и Кэмпбелл, который привез Уиллинг прокрустово ложе, и...» В таком духе мой друг продолжал распространяться до самого конца пути. Кэп остановился у обочины. «С вас шиллинг 10 пенсов», — сказал кучер. Мой друг бросил ему флорин. Кучер поймал монету и прикоснулся к своей драной высокой шляпе. «Премного вам обоим благодарен», — выкрикнул он, когда лошадь уже уносила Кэп в туман. Мы подошли к дверям нашего дома. Пока я отпирал замок, мой друг заметил. «Странно. Наш кучер не обратил внимания вон на того господина на углу». «Они иногда не берут пассажиров в конце смены», — сказал я. «Бывает и так», — согласился мой друг. «Этой ночью мне снились тени, густые тени, которые заслоняли солнце. В отчаянии я взывал к ним, но они не слышали меня».